Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях духовник отдела по противодействию наркомании и алкоголизму, настоятель храма во имя Рождества Христова в городе, поселке Красноозерное, иерей Артемий Пьянцев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, очень приятно.
Батюшка, прошу вас по традиции благословить наших телезрителей.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Господь да благословит вас. Добрый вечер.
Спасибо, Господи. Дорогие телезрители, хочу озвучить нашу сегодняшнюю тему. Наша тема – реабилитация наркозависимых. Прошу вас звонить к нам в эфир в Санкт-Петербург и задавать вопросы по этой теме. Номер нашей студии 812-677-62-44. Батюшка, в переводе с латыни слово «реабилитация» означает «вновь приспособленный», «вновь удобный». Что значит реабилитация по отношению к наркозависимым?
Вот на самом деле лучше слов, как вы и сказали, не подобрать. Действительно, наши ребята, когда проходят реабилитацию, они в буквальном смысле обновляются. И приходит к нам человек ресоциализированный, совершенно аморальный, неприспособленный к жизни и, в общем-то, эгоист. Да, это такие наркоманы, это их суть. И по прошествии реабилитации они социализируются, находят смысл жизни, изменяются внутренне. И действительно это становится реально новый человек, который приспособлен к жизни в социуме. Он удобный, становится и социуму, и родителям. Ибо вы представляете, сколько слез проливают родители, пока их чадо увлекается наркотиками.
Батюшка, а может быть поподробнее вы могли бы рассказать о том, ну, что из себя представляет быт наркомана, вот еще не проходящего реабилитацию, а только приходящего к вам?
Быт наркомана на самом деле весьма грустен. Я не погрешу против истины, если скажу, что любой наркоман – это вор, лжец, блудник и человек, который, исходя из своих абсолютно эгоистических соображений, готов манипулировать всеми и вся, абсолютно бессовестно. Вот такими они к нам приходят.
Из чего вы начинаете?
Перво-наперво мы начинаем с того, что пытаемся дать им мотивацию на желание меняться. То есть к нам не приводят ребят в наручниках насильно. К нам приходят люди сами и говорят, что да, мы хотели бы реабилитироваться, потому что, как говорится, невольник не богомольник, насильно мил не будешь. Если приходят родители и говорят, что мы бы хотели, чтобы наше чадо излечилось, а чадо упорно не хочет, то он к нам придет, послушает, только его видели, и уйдет. Нужно, чтобы он сам хотел, его воля. И вот когда он проявляет волю и говорит, да, я хочу, я еще не знаю как, но я хочу, вот тут мы начинаем его для начала мотивировать. Поэтому сама реабилитация разделена на две очень важные составляющие. Первая часть – это амбулаторная, порядка 3 месяцев. И вторая часть – это стационар, год. В амбулаторной части мы им даем достаточно серьезную мотивацию, они делают первые шаги в реабилитации. И лучшие из них, кто действительно хочет, они уезжают на год на стационарную реабилитацию, где уже проходит непосредственно их преображение. Я не побоюсь этого слова – преображение.
Батюшка, ну, может быть, мы начнем еще разговор, так сказать, с корней наркозависимости. Вот алкоголь и табакокурение. Являются ли они корнями будущей наркотической зависимости? И являются ли они вообще наркотиками?
Строго говоря, и алкоголь, и табакокурение – это есть вариант наркотических средств. Хотя многие сейчас могут начать ехидничать. Ой-ой, давайте доведем до абсурда, давайте тогда не будем пить чай, давайте тогда не будем пить кофе, там, где тоже есть наркотические средства. Но мы же отлично понимаем, что алкоголь, табакокурение, наркозависимость именно потребление наркотиков, это те вещи, которые очень сильно меняют человека внутренне и, в общем-то, мешают жить окружающим. Поэтому, не вдаваясь, так сказать, в крайности, не говоря, что давайте бросим чай и кофе, мы должны понимать, что можно начать сначала курить, потом можно начать пить, и определенная, в общем-то, компания, незрелость человека могут довести до во все тяжкие, до наркотиков. Поэтому мы нашим ребятам предлагаем, когда они заканчивают реабилитацию, предлагаем взять обед трезвления. Потому что там, где тонко, там и рвется. Лучше вести образ жизни трезвый. И тогда можно легче бороться с искушениями. Ибо правильно сказано, много вина выпил, сие есть блуд.
Спасибо, батюшка. Ну и как раз вот в тему этого разговора хотелось бы задать вопрос, который сегодня нам уже пришел в интернете. Задает его наш постоянный телезритель из Испании, диакон Владимир. Отец Владимир пишет: «Благословите, отче, какие посоветуете методы для объяснения людям вреда курения марихуаны, которые говорят, что табак курить вреднее?» Ну, существует такое мнение.
Господь благословит вас, дорогой отче. Здесь очень важный момент. С одной стороны, кажется, что марихуана, которая разрешена, к сожалению, в некоторых странах, так называемый легкий наркотик, он, мол, не страшен, к нему как бы нету привыкания. Здесь есть два очень важных момента. А. Это как бы нету привыкания, а оно на самом деле происходит, ибо мы, люди, начинают курить марихуану, и не было еще такого, чтобы они так всю жизнь ее курили. Они переходят на более тяжелые наркотики. По той простой причине, что так называемое расширение сознания, оно в человеке работает. Сатана не дает возможность человеку, который начал падать, остановиться. И совершенно ненавязчиво человеку, который начинает курить марихуану, через какое-то время это просто мало. Сознание не так расширяется с его точки зрения. И вольно или невольно он подпадает уже в среду тех, кто тоже курит, а там появляются люди, которые уже прошли эту стадию. Плюс не забудьте о дилерах, которые всегда готовы подсадить на крючок молодого наркомана, чтобы сделать его своим рабом. Поэтому здесь не только страсть забирает человека, но и люди, которые трудятся на поприще распространения наркотиков, они этого человека пытаются вовлечь в свой круг все сильнее и сильнее. Потому что это их бизнес, это деньги. Вот по статистике я могу сказать, что человек, который начинает пробовать наркотики, пусть даже марихуану, через год начинает заниматься преступлениями. Это статистика. Год наркотического стажа, и человек уже крадет и уже подпадает под уголовный кодекс.
И хочется сразу тогда спросить, наркозависимость – это грех, страсть или болезнь? Вот как можно характеризовать?
Тут можно характеризовать всяко. Во-первых, наркозависимость, с одной стороны, это величайшая страсть, потому что человек не может существовать без наркотиков. Любая страсть – это, соответственно, грех, потому что человек не уравновешен, он не может жить без какой-либо, соответственно, этой страсти. И, соответственно, мы, как христиане, понимаем, что человек, который находится в состоянии страсти, человек, который постоянно грешит, он болен. Как минимум, он болен духовно. Но мы с вами очень хорошо знаем, и это знают даже люди неверующие, что наркотики, они губят не только душу, они губят здоровье. Они приводят буквально к смерти. Соответственно, наркозависимость – это тяжелая форма духовной болезни, которая является ужасной страстью, которая приводит к различным грехам.
Батюшка, а в вашем процессе, точнее, в процессе реабилитации, который ведет ваш отдел, участвуют врачи?
Так точно. Так как социальная реабилитация подразумевает на определенном этапе и медикаментозную реабилитацию. Это обязательно. По той простой причине, когда человек к нам приходит, и если он находится в состоянии ломок, с ним разговаривать практически невозможно. Соответственно, по его добровольному согласию, мы сначала отправляем его на медикаментозную реабилитацию, где он снимается все его эти болезненные ощущения, и он уже в более или менее здравом уме приходит к нам, и мы начинаем его социально уже реабилитировать. Потому что нужно обязательно привести его в состояние хотя бы адекватного восприятия действительности. Ну, адекватного я имею в виду не в состоянии ломок или какой-то там психопатии.
Батюшка, нам поступил первый звонок из Свердловской области от рабы Божьей Галины. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Галина.
В общем, у меня такой вопрос. У меня дочь, как бы бывшая, считается наркоманка, что ли. И я вот никак не могу избавиться от мысли все время. В общем, у меня мысль такая, что она мне все время врет, вот даже сейчас. Вот как мне вот от этого избавиться? Подскажите, пожалуйста.
Спасибо за вопрос.
Здесь такой очень важный момент. Если мы считаем, что наш ребенок все-таки реабилитировался, ну хотя бы в наших глазах, если он не проходил реабилитацию, но сказал: «Все, дорогие, я завязал». С одной стороны, как христиане, мы должны ему доверять, но мы должны проверять. Потому как я уже сказал, к сожалению, наркозависимый – это лжец, манипулятор и эгоист. Посему, если есть подозрение, что ребенок возвращается к этой страсти, то нужно ненавязчиво, хотя бы ненавязчиво для начала, все-таки его проверить. Или, может быть, если у вас доверительные отношения, если вы с вашей дочерью можете откровенно поговорить, попросить ее смиренно: «Сделай тест, дорогая, успокой меня, пожалуйста. Ибо волнуюсь я, потому что много я настрадалась и пережила». И это будет вполне честно. И если ребенок вам не лукавит, он скажет: «Да, мама, я докажу, пожалуйста, и укреплю тебя». Такой вариант, по-моему, самый христианский, самый достойный.
Спасибо, батюшка. У нас следующий звонок из города Подольска от рабы Божьей Валентины. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я вот хотела бы задать батюшке вопрос. Вот он говорит, что кто начинает употреблять наркотики, это как бы вот расширяет сознание. Вот я хотела бы поподробнее уточнить, что значит расширяет сознание? Вот что человек ощущает?
Спасибо.
Ну, дело в том, что понятие расширения сознания – это сленг самих наркоманов. Мы-то с вами, как христиане, понимаем, что это совершенно не расширение сознания, а это вхождение в определенное общение со злыми силами сатанинскими и, собственно говоря, неадекватное восприятие действительности. То есть не я говорю, что у них расширяется сознание, они так считают. Мы знаем, что это просто-напросто иллюзии, которыми человек питается для того, чтобы быть неадекватным. Ибо адекват по каким-то причинам ему не люб.
Спасибо, батюшка. И вернемся к деятельности вашего отдела. Скажите, пожалуйста, вот если я правильно понял, сперва наркоман проходит медикаментозную реабилитацию, и потом попадает к вам для социальной реабилитации.
Он приходит к нам, мы направляем его на медикаментозную составляющую реабилитации, и он возвращается к нам.
И он возвращается снова к вам. Ну, я вот, насколько понимаю, существует такой термин, как состояние постоянной ремиссии. Да? Это постоянное воздержание от наркотиков. И к вам именно уже возвращаются они в состоянии ремиссии?
Никак нет. Дело в том, что они к нам возвращаются вне состояния ломки. Но это еще наркозависимый человек, у которого просто сняли ломку. После чего мы начинаем его мотивировать, реабилитировать для того, чтобы он как раз и попал в состояние ремиссии, постоянной. Вот в чем дело. Он к нам приходит еще не чистые, не трезвые, имеется в виду, у наркоманов, которые прошли реабилитацию, у них есть такое понятие «я чистый, я трезвый уже столько-то лет». Это чистота, адекватность. Так вот, сначала он пришел к нам и говорит: «Все, меня теперь больше ломок нет, я повторяю еще раз, что я готов реабилитироваться, я готов включаться в процесс. Давайте, давайте спасаться, помогайте мне». И только пройдя весь курс, он уже войдет в ремиссию, которая должна в идеале стать постоянной.
Ясно. Батюшка, у нас снова звонок от рабы Божьей Валентины. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотела спросить у вас, я не попала на начало передачи. Расскажите, где вы находитесь, как вам попасть, адрес, все подробно, как это происходит, где больница, потом где дальше происходит ваша реабилитация. Расскажите, пожалуйста.
Понял. Спасибо. Вас, понял. Это отдел по противодействию наркомании и алкоголизму Санкт-Петербургской метрополии. И самое простое, наберите эти слова в интернете в поисковике. И вам будет выдана вся информация. Отдел по противодействию наркомании и алкоголизму Санкт-Петербургской метрополии. Где, что, как, кому позвонить. Надо сказать, что география наших реабилитантов обширная. Я не шучу, от Эстонии до Дальнего Востока.
Батюшка, а вы сотрудничаете как-то с другими реабилитационными центрами,
да, конечно,
в России, да?
Конечно, обязательно. Мало того, у нас есть замечательная идея, которую мы пытаемся реализовать. Общая база, чтобы было данных. Сейчас мы знаем, что есть реабилитационных центров, ну, скажем так, их он не один, не два, не три, но мы сотрудничаем с двумя или тремя, с несколькими, достаточно долго и серьезно. И желали бы, чтобы к нам присоединились и другие центры. Потому как бывает ситуация, которая очень нам, у нас есть ребята, но наш центр занят. И мы тогда звоним в центр, в котором мы общаемся, допустим, Уфа. Вы можете принять нашего? Я говорю: да, пожалуйста. И мы тогда направляем его в Уфу, скажем. И он там будет проходить реабилитацию. То есть сначала амбулаторно у нас, а стационарно в Уфе, скажем так. И чем больше у нас этих связей, тем лучше и нам, и всем. Потому что бывает так, что очень хорошие ребята, их нужно срочно отправлять, у нас некуда, и нам приходят на помощь другие центры. И смею вас заверить, пока что другие центры были довольны. Они говорят, что ваши ребята нас радуют. Нам не приходится краснеть.
Замечательно. Батюшка, у нас снова звонок, теперь из Псковской области. Здравствуйте, да. Мы вас слушаем, вы в эфире.
Раба Божия Светлана, Псковская область. У меня сын принимал наркотики в течение 7 лет. Значит, сейчас он наркотики не принимает, но у него идет замещение алкоголем. Он старается все это, он понимает, что у него проблема, он может не пить месяц, потом у него впадает в очень сильный запой, страдает семья, страдает жена, страдает ребенок, он женат. Что бы вы нам посоветовали?
Спасибо.
Здесь нужно советовать только одно. Во-первых, человек должен обязательно выцерковляться, потому что у нас же социальная реабилитация, это наш православный центр. И мы ребят-то мотивируем на жизнь в христианстве, на жизнь в православии, где сказано: я все могу в укрепляющем меня Христе. И посоветовать можно две очень важные вещи. А. Воцерковиться, участвовать в таинствах, чтобы были силы для борьбы с недугом. И Б. Постараться принять обет трезвления. Ибо сам человек тоже должен понимать, что лечение наркомании запоями невозможно. Поэтому нужно дать возможность себе спастись путем обета трезвления. Здесь другого варианта нет. Это тяжело, но это возможно, и это единственный правильный путь. Но это обязательно нужно делать при помощи Бога, иначе Наше естество не сможет выдержать такой нагрузки, а Господь сможет покрыть воцерковление и обет трезвления.
Спасибо. У нас следующий звонок от рабы Божией Натальи из Новгородской области. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Да, задавайте свой вопрос, пожалуйста.
Батюшка, отец Артемий, благословите.
Господь да благословит на все доброе.
Батюшка, Наталья, Новгородская область. Я хочу у вас спросить, возможно ли вот семье находиться в вашем центре реабилитации с новорожденным ребеночком? Очень страшно просто, что хоть и ребеночек, он, правда, еще не родился, он должен в декабре родиться, но вот надо как-то определить, куда деться этой семье с такой проблемой.
То есть, если мы правильно понимаем, то есть наркозависимая беременна?
Да, но она находится в немножко стесненных условиях. И вместе, и отец ребеночка. Уже порядочно времени, где-то, наверное, месяцев 8. Вот. И вот, наверное, где-то все к концу года должно определиться с выходом на свободу, так скажем. И будет ребеночек новорожденный в декабре. И вот если она вернется в этот же круг, откуда, это я о своей дочери говорю, в этот же круг общения, то очень страшно, что опять все начнется сначала.
Спасибо за вопрос.
Понятно, но, к сожалению, должен вас огорчить. С ребенком, тем более с новорожденным, с грудным, реабилитироваться невозможно будет. По той простой причине, что кто возьмет ответственность за ребенка, если с ним что-то случится в стационарном центре. У нас нет возможности ухаживать там за маленькими детьми. В случае что, ну, да даже если упадет, поранится, ну, заболеет, даже если наши вины не будут, могут сказать, что это вина наша. Мы не можем, у нас нет условий. Человек реабилитируется сам. Если детишки не грудные, бывает так, что мама реабилитируется, за детишками следят бабушки, дедушки или папа. К сожалению, с ребеночком никак невозможно. У нас. В других центрах не ведаю.
Спасибо. Отец Артемий, возникает вопрос. Что быть с кругом наркозависимого, когда он проходит реабилитацию? Он же возвращается обратно. Как не вернуться обратно к старым привычкам?
Вот здесь очень важный момент работы не только с наркозависимым человеком, но и с созависимыми, то есть с его родителями, родственниками, ближайшим его окружением, с кем он живет. Чтобы реабилитант, придя после реабилитации домой, встретил бы там людей, которые примерно с ним мыслят одинаково. То есть он бы пришел опять же в христианскую среду. Соответственно, он приобрел в реабилитации определенные навыки, он преобразился, он старается быть православным христианином, он приходит домой, его родители, пока он реабилитировался, ходят к нам в центр, воцерковляются, есть целая система работы с созависимыми. И когда он приходит домой, он встречает семью, которая вместе с ним одинаково мыслит. Это христианская семья. Соответственно, он приобретает друзей в храме, он приобретает друзей на самой реабилитации. Они не теряют общения. Он начинает ходить в церковь. Родители тоже начинают ходить в церковь. Там появляются новые знакомые. У него появляются новые интересы. У него расширяется кругозор. Родители ему в этом не мешают. Не насмехаются над ним, как бывает. А то человек приходит, родители не воцерковлены. А чего ты постишься? А чего ты молишься? Ну и получаются психологические срывы. Соответственно, из-за этого и человек может начать унывать. А здесь новый круг общения, новый кругозор, родители его поддерживают. И даже если первое время у него нету православных друзей, то семья для него будет вполне самодостаточным и другом тоже.
Спасибо. У нас снова звонок, теперь из Тульской области, от рабы Божией Людмилы. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка Артемий, здравствуйте, ведущий. Я звоню из Тульской области. У меня вот такая проблема. Моему сыну 41 год.
Да-да-да, продолжайте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я живу в городе Щукино Тульской области. У меня сын. Ему 41 год. Больше 20 лет он является наркозависимым человеком. Значит, вот сложилась такая ситуация. Так как городок небольшой, все знают, что, какой он человек, что с ним происходит. Он и не один такой в городе, ясное дело. Значит, полицейские требовали от него сотрудничества, наша полиция щекинская. За отказ предупредили, что или будет помогать, или, значит, сядет сам. Ну, буквально через 3 недели после этого, вот на Рождество в этом году, его арестовали и представили дело так, что у него на где-то около 80 тысяч находились с собой наркотики. Значит, есть кое-какие доказательства, что это фальсификация, но суд не принял наших доказательств, пока еще вот идут все эти разборки. Так вот, я хотела что узнать, батюшка, вашего совета хочу прислушаться к нему, думаю. Значит, что же, если Господь попустил так для него, что ему вот придется сидеть 7 лет в тюрьме ни за что практически, ну, неясное дело, что
употребляет. Сформулируйте, да, почетче вопрос.
Как поступить мне? Пытаться ли доказать все-таки правду эту, вывести на чистую воду вот это все? Или опустить руки, и пусть будет так, как Господь устроил?
Спасибо за вопрос.
Вы знаете, если вы уверены, что то, что случилось с вашим сыном, это неправда, что это действительно ему подкинули, если у вас есть возможности, силы, конечно, поборитесь. По той простой причине, 7 лет в тюрьме никак не приведет вашего сына к тому, чтобы он смог изменить свою жизнь. Тюрьма может поспособствовать, что он разочаруется во всем и укоренится, даже если не в употреблении наркотиков, то, так сказать, в блатной жизни. Поэтому, если есть у вас силы, возможность, желание, поборитесь. 7 лет – это очень много. Поборитесь.
Батюшка, скажите, пожалуйста, реабилитироваться – это все-таки проще в одиночку, в индивидуальной работе или группой?
Конечно же, группой легче и проще. Но это не значит, что легко и просто. Легче и проще – не значит, что легко и просто. Просто один в поле не воин. Когда человек пытается сам бороться с этим недугом, у него очень-очень много соблазнов вокруг, а также у него нету поддержки. И вот у него что-то не получается, а он, допустим, один в квартире, борется со своими страстями и начинает воцерковляться, и ходит в церковь, и порвал со своими всеми друзьями. Но когда у него что-то не получается, он сидит один и начинает страдать, видеть, что ничего у меня не выходит. Сил у меня нет, поддержки у меня нет, психологически мне тяжело. Мои друзья говорят: да ладно, да брось ты, что ты как белая ворона, ты посмотри, как мы тут все, мол, веселимся, давай, айда с нами. А когда эта группа, даже если ты видишь, что у тебя чего-то не получается, то не нужно унывать, у твоих братьев и сестер получается. Ты видишь и на их примере укрепляешься. У меня не получилось сегодня, значит, получится завтра, потому что у моих братьев получилось. Это раз. Два. Христианская община, она живет по закону. Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. В реабилитации социальной наши ребята живут общиной. Соответственно, они друг другу помогают, поддерживают. Мало того, те старшие братья, которые уже достаточное время прошли и реабилитировались, они могут подсказать новоприбывшему: вот смотри, такие-то, такие-то искушения возможны. Ну, я уж не говорю о том, что батюшки и персонал наш отдела, они всегда тоже придут на помощь. Поэтому, если начинают какие-то проблемы человека, ну, доставать даже, вместо того, чтобы закрыться в себе и страдать, он может прийти к нам открыто и сказать: вот у меня проблемы, подскажите. Любой подскажет. Поэтому вместе мы победим. А по одному, на самом деле, это одно уныние бывает. Тем более, еще очень важно, если что-то получается, никто не сможет это достойным образом оценить и тебя поддержать. А здесь братья возликуют, и ты поймешь, что ты победил, это твой подвиг, ты молодец, ты воин.
Спасибо. Батюшка, теперь у нас звонок из города Минска. Здравствуйте, мы вас слушаем. Вы в эфире. Задавайте свой вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемый батюшка, и здравствуйте, уважаемый телеведущий. Меня зовут Галина. Вы знаете, у меня проблема вот эта страшная с моей племянницей. Плюс ко всему и муж такой же самый. И плюс еще у них маленький ребенок, хорошая девочка. Очень хотелось бы им помочь. Где у нас в Белоруссии здесь можно заняться вот этим? Куда их отправить? И чтобы они сами как-то вот направились на эту стезю.
Спасибо.
Здесь все очень просто. А. Тот же интернет в поисковой системе набираете. Б. Приходите, если не в любой храм, то хотя бы в центральный храм, пусть это будет, либо, если это город, в центральный городской храм, либо в епархиальное управление, либо там, где служит благочинный округа, то есть к старшему церковному начальству, и задаете вопрос – где в нашей епархии или в нашем благочинии, в нашем городе есть отдел или центр. И вам обязательно подскажут. И самое главное, обращайтесь туда. Почему? У нас есть много сектантских организаций, которые пытаются жать там, где не сеяли. Поэтому лучше обратиться в епархиальным властям, они вам скажут, где конкретно православные центры. И все.
Спасибо большое. Теперь у нас звонок из города Воронежа от рабы Божьей Дарьи. Здравствуйте. Задавайте свой вопрос. Вы в эфире.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, уважаемый телеведущий. Вот у меня такое горе, такой вопрос. Здравствуйте.
Мы вас слушаем. Слушаем
вас.
Здравствуйте, уважаемый телеведущий. У меня такой вопрос. У меня сын уже более 10 лет наркозависимый. И вы знаете, чем дальше, тем его настолько это все усугубляется.
Да-да-да, мы вас слушаем.
И чем дальше, тем это все хуже и хуже. Когда я ему говорю насчет лечения, он настолько беснуется, что он начинает швырять вещи, начинает швырять. Я его просто боюсь. Вот что мне делать в этот момент? И вообще, что мне делать? Или все отдать в руки Божьи?
Спасибо за вопрос.
Здесь однозначного ответа нет. Все отдать в руки Божьи, это вы имеете в виду опустить руки и все. И конец. И пусть дальше беснуется. Насильно спасти невозможно. Я уже об этом говорил. Вы это понимаете. Но вы можете, во-первых, молиться, чтобы Господь ему открыл разум, открыл сердце, вразумил бы его. Во-вторых, вы можете, когда он в более или менее адекватной ситуации находится, состоянии, намекать ему все-таки на реабилитацию, но, наверное, нужно сменить тактику. Вы должны быть дипломатом. Если он в лоб не хочет и беснуется, значит, выжимать. Попробуйте зайти справа, слева, сбоку. Вы же знаете, где у него кнопка. Вы же лучше всех его знаете. Это же ваш ребенок. Проявите женскую мудрость и не мытьем, так катанием попробуйте. Руки не опускайте. То, что невозможно человеку, возможно Богу. Молитесь, но, видя, что он беснуется, найдите какие-то подходы к нему, скажем так, ну, наверное, нестандартные, еще раз говорю. И самое важное, если он ведет себя вот так вот, и вы боитесь, то вы не должны собой рисковать просто-напросто. В руки Божьи отдать на самом деле, это не просто вздохнуть и плакать, это молиться, воцерковляться самой. Может быть, когда вы понесете какой-то подвиг, вы понесете ради сына своего, Господь вашего сына вразумит. Здесь какой очень важный нюанс. Если мы вспомним историю, то люди, чтобы Господь даровал им то, что они просят, брали на себя подвиги. В Ветхом Завете были случаи, когда армии целые вставали на пост перед битвой. Возьмите на себя подвиг. Возьмите на себя подвиг молитвы, возьмите на себя подвиг поста, возьмите на себя подвиг добрых дел. И, может быть, как раз вашими трудами разум вашего сына просветлится, и тогда вы сможете его попросить о реабилитации. То есть не опускайте руки, творите дела Божьи, и через вас, возможно, ваш сын вразумится. Это факт. Такие случаи бывали и в Ветхом, и в Новом Завете, и в истории Церкви. Мы просто привыкли у Бога просить, а сами ничего для этого не делать. Мало просто ходить, исповедоваться и причащаться, а также праздники посещать. Это важно, но мало. Мы должны взять на себя послушание милостыни, добрых дел, сугубой молитвы. Тогда Господь может нам действительно помочь. Ибо Он скажет, то, что вы ходите на праздник в церковь, вы и так должны это делать. Это ваша христианская обязанность. А вот то, что вы начали тяготы друг друга носить, то, что вы начали больше времени уделять другим людям, не циклись только на своем сыне, другим людям, может быть, своей духовной жизни, вот это скажет Господь, я вас ценю, и поэтому дам вам радость.
Спасибо, батюшка. Теперь звонок из города Тольятти. Здравствуйте, вы в эфире, да, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ведущий, и здравствуйте, батюшка Артемий.
Мы вас слушаем, да.
Добрый вечер, и у меня такой вопрос.
Выключите, пожалуйста, телевизор, он вас сбивает.
Коротко. У нас внук 16 лет, и он уже принимает травку, курит довольно серьезно, но он как бы начинающий, у нас не дошло дело до сильных наркотиков, то есть не было еще каких-то там ломок. И вот мы давно хочу попасть в центр, я слышала, в центре Возрождения при Александре Невской лавре.
Да.
Но дело в том, что нас смущает в нашей семье тот вопрос, что вот там же есть очень с большим стажем дети и прошедшие, ну, как говорится, огнееводы. И вот начинающие. Как вот вы их соединяете, разделяете? Какие у вас моменты? Должна быть разница в лечении и в подходе то ли начинающий, то ли уже закоренелый наркоман. И, значит, вот, допустим, если ребенок не соглашается ехать, ну, там, друзья так далее, угу, смеются с ним, отговаривают, то все равно посоветуйте, какие мотивы, какие можно применить слова к этому ребенку, чтобы все-таки добиться поездки в ваш центр. Он 9 класс, в общем-то, идет, еще 16 лет. И мы боимся, что уже дело дойдет скоро до шприцов.
Спасибо.
Ну, и так
да,
далее.
Понятно. Спасибо.
Будьте добры. Понятно. Спасибо большое.
Ну, в вашем случае вполне возможно обойтись, скажем, не полным реабилитационным процессом, а исключительно амбулаторным, то есть мотивационным. Допустим, 3 месяца на территории Лавры, вот в центре в нашем, и ему не нужно будет ехать на год, скажем так, в стационарный центр. Но это я говорю допустим, потому что как бы приедете, будет видно. Возможно, его мы мотивируем, дадим определенную подготовку, так сказать, и физическую, и духовную, и дальше он уже пойдет сам, так сказать, созреет в христианском своем возрасте и пойдет сам. Но какие слова подобрать, здесь вам виднее. Это же ваш ребенок, как я уже говорил. Слова должны быть, я бы подобрал слово самое простое. Выжить хочешь? Айда за мной. Потому что даже у меня, к сожалению, много моих друзей, одноклассников, с которыми я знаком был в детстве, многие от этого погибли. Но это уже те, так сказать, закоренелые наркоманы могут сказать, да, я знаю, что если я не с вами, то я не выживу. Приведите пример старших, так сказать, его. Узнайте где-нибудь, спросите у соседей, подойдите к нему и скажите, а вот там такого-то помнишь? Помню. Умер от наркотиков. А вот такого-то помнишь? Помню. А вот такую-то помнишь? Помню. Сел, умер, умер, сел. И пусть он вокруг себя обернется и увидит, да, не все так весело. Кто пришел к наркотикам, тот превращается сначала в живой труп, а потом и в холодный труп. Вот такие слова, наверное.
Спасибо, отец Артемий. Жестко, но действенно, я думаю. к нам через интернет поступил вопрос от нашей юной телезрительницы, рабы Божьей Марины. Она спрашивает: подскажите, пожалуйста, что делать, когда в школе ребята спокойно передают друг другу легкие наркотики? Страшно то, что пьют в школах, блудят. Есть знакомая, которая недавно завязала с наркотиками, но у нее начинается ломка, и я не знаю, что делать, как ей помочь. В храм она наотрез отказывается идти. Страшно за нее и за остальных ребят.
Для начала поддержать ее, побыть с ней. Побыть с ней, не оставлять ее одну. Это и ей поможет, и вообще это долг любого, не обязательно говорить христианина, любого доброго, достойного человека. Видишь, что кому-то плохо, помоги. Иногда доброе слово и кошке приятно. А уж не говоря о том, что подруге, которой плохо, у которой депрессия, так скажем. Побудьте с ней, постарайтесь не давить, не надо говорить, вот надо обязательно сейчас тебе пойти в церковь. Если она пока эту информацию не хочет, так сказать, воспринимать, то делитесь с ней дружбой, заботой. А потом уже, когда она оценит ваши труды, можно ей сказать: вот я так с тобой поступала, потому что я христианка. Так поступают все христиане. Айда до нашего каземата.
А что же тогда делать ей с одноклассниками, которые...
С одноклассниками?
Уже, да, с наркотиками общаются.
Блажен муж, который не ходит по стопам нечестивых. Отказываться, говорят, предлагают наркотики. Не хочу. Почему? Да вредно это. И пусть кто-нибудь попробует разрушить этот ваш аргумент. Пусть кто-нибудь попробует сказать: нет, это очень полезно. Как удержаться от выпивки? Подходят тебе: будешь пить, я за рулем. Как отдержаться от тех же курения или наркотиков? Хочешь покурить? Да вредно это, не хочу. Можно даже не говорить, что это грех, это губит. Люди не поймут слово пагуба, грех, вредно и все. Ребята, я не хочу, потому что это вредно. Они отойдут. Они могут говорить, что это модно. Ну, извините, я традиционалист, не модный я. И все.
Спасибо, батюшка. У нас звонок от рабы Божьей Марины из Московской области. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте свой вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, да-да, мы вас слушаем.
Подробнее услышать о причинах наркомании. То есть это что? Нехватка любви в детстве. Его пытаются там больше любить этого человека, баловать его как бы любовью. Он становится еще более эгоистичным. Если не любить таких людей, то ну, и у них усугубляется их состояние вот это. Как с этим быть?
Спасибо за
вопрос. По идее, таким людям больше любви нужно, но она усугубляется, он еще больше себя. Ну, с Богом я все могу, я все делаю, я сам, если мне надо, брошу, и я сам буду принимать, и все это идет, как себя на место Бога ставит.
Спасибо, спасибо за вопрос.
Дело в том, что человек становится наркозависимым не потому, что ему в детстве любви не хватало. Это один из вариантов, почему человек решил употреблять наркотики. Тем кому-то не хватает острых ощущений, кому-то скучно, кого-то втянули друзья, и он начал употреблять наркотики из солидарности, так сказать, с коллективом. На слабо взяли, чтобы не отделяться от коллектива, начал дурака валять со всеми. Кому-то не хватало любви, кому-то действительно, кстати, ее очень много было, потому что если залюбить человека, то до смерти, так сказать, он станет эгоистом великим. И зачастую вот эта вот проблема созависимости, она изиждется на этих иногда неразрешимых вопросах для родителей, потому что они в своей жизни не знают, как повести себя с ребенком, который уже начал принимать наркотики. Сначала они пытаются психологически контролировать каждый его шаг, каждый его вздох. Потом они понимают, что это бесполезно, они бросают все, начинают биться в истериках с криками, что мы ничего не можем, все бесполезно. Потом ни с того ни с сего они опять начинают пытаться ребенка контролировать. И то они ему лишают его довольствия и удовольствия, то на следующий день они дают ему все, что он хочет. Ребенок понимает, что родители абсолютно непоследовательный, начинает ими манипулировать, а у родителей вырабатывается вот эта вот стойкая созависимость. Поэтому в двух словах объяснить вам, как врачевать созависимость, я не могу. Самое лучшее – это прийти к нам и ознакомиться с нашими наработками 16-летними по этому вопросу. Это корень этой проблемы за 10 минут даже не рассказать. Нужно созависимым родителям пройти тоже определенный курс преодоления этой созависимости. Здесь работают не только священники в этом вопросе, но и православные психологи. Это на самом деле, скажем так, серьезный психологический момент, который тоже врачуется определенными методами.
Батюшка, я, насколько понимаю, вы сами только что пришли со встречи с созависимыми родителями.
Да, именно так. Буквально часа два назад сначала мы служили акафист «Неупиваемой чаши», а потом у меня была встреча с родителями, как раз созависимыми, где мы обсуждали различные вопросы. И когда я отправился с вами на передачу, я передал, скажем так, бразды правления этой группы психологу. Поэтому мы работаем в тандеме. Батюшка и православный психолог. Посему, так как это целый комплекс проблем, которые нужно разрешать, вот группа очень сетовала. Родители говорят, вот, мы сейчас еще не сможем вас увидеть. Я говорю, не волнуйтесь, увидите в интернете. Да, обязательно нужно врачевать и того, кто непосредственно болен, и тот, кто рядом с ним находится. Потому что жизнь в таких условиях калечит всех. Калечит всех. И если наркозависимый, его можно, скажем так, определить как раненый в бою, то созависимые – это те люди, уж простите за такую аллегорию, но это те, которые контуженные в бою. И им тоже нужен лазарет.
Спасибо большое. У нас снова звонок из Московской области от раба Божьего Евгения. Здравствуйте, Евгений, мы вас слушаем. Простите, дорогие телезрители, сорвался у нас звонок, к сожалению. Батюшка, хотелось бы спросить, программа близится к концу, и, наверное, надо переходить уже и к конечной стадии реабилитации. Человек, прошедший реабилитацию, все-таки это полноценный человек, который может жить нормальной жизнью, или все-таки инвалид на всю жизнь?
Это человек, который серьезно подошел к процессу реабилитации, который вышел из центра, скажем так, достаточно серьезно мотивированным христианином, который представляет себе, так сказать, правила движения в этом мире, который выработал обязательно лично сам, выработал определенный образ мышления, образ жизни и определенный стержень, будучи в центре, все-таки год и три месяца – это срок очень-очень серьезный. Он выходит, и у него уже есть определенные навыки, как бороться с теми соблазнами, которые его поджидают в мире. И я вам так скажу, причем я не кокетничаю, за 16 лет работы нашего центра 82% наших реабилитантов вышли в стойкую ремиссию.
Очень впечатляющий.
Отсюда вывод.
Результаты.
Человек может прийти, выйти в мир и быть абсолютно полноценным, абсолютно адекватным, абсолютно достойным членом общества. Но он всегда должен помнить, что грех, страсть, которую он в себе преодолевал и преодолевает, это штука коварная. Это не только к наркозависимым относится. Любая страсть, которую мы врачуем, мы всегда о ней должны помнить, хотя бы краем уха помнить, что где тонко, там и рвется. Поэтому мы живем, мы радуем себя своей полноценной жизнью и окружающих. Ребята создают семьи создают. Но они всегда знают, что когда-то они оступились. И уже они мудрые и не будут наступать второй раз на грабли. Посему многие дают все-таки обет трезвления. Все-таки дают. И это очень хорошее подспорье, чтобы лукавый не смог к ним подступиться и на кривой кобыле не попытался их на чем-то там, в общем, занять. Это очень важно. Ведь сказано, бдите, да, бдите. Вот выходят ребята и бдят. Здесь очень тонкий момент. С одной стороны, бывший наркозависимый – это абсолютно здоровый член общества, но с другой стороны, он, чтобы не расслабляться, никогда не должен забывать, что у него была такая ошибка. Была. Но это касается, дорогие мои, любой страсти, не только наркомании. Даже убийца, который завязал со своим преступным прошлым, он все равно должен помнить, что когда-то я был эгоистом, который лишал жизни людей. Соответственно, он должен понимать, что ему нельзя впадать в гневливые ситуации. Когда он гневается, он теряет контроль. Так и наркоман бывший, он должен понимать, что не нужно ему ходить по путям нечестивых. Ибо сказано, не искушай Господа Бога своего. Реабилитировался, живи, радуйся, создавай семью. Но не нужно ходить в притон с проверкой, куплюсь я в очередной раз или не куплюсь. Не надо.
Батюшка, у нас снова наш подмосковный телезритель дозвонился, раб Божий Евгений. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, это Евгений из Подмосковья. Я просто хотел, вот это не вопрос, а вот рассказать, что я вот когда-то страдал запоями периодически. Я давал обет трезвости и срывался. И когда я наконец обратился с Николаю Угоднику, к святому Николаю Чудотворцу, я получил исцеление, понимаете? Вот я обратился к нему слезно, и уже много-много лет я не пью. Я вот чувствую, что я исцелен. Это просто я для чего говорю, чтобы не теряли надежду. Святые угодники, они всегда рядом, всегда помогут. Я просто так вот живой вам пример. Извините меня.
Так здорово, спасибо большое, что вы позвонили и поддержали. Потому что мы тут теоретизируем, а вы вот как раз практическая, так сказать, часть нашего разговора. Спасибо вам большое. На самом деле такая поддержка, она очень и очень нужна. Очень нужна, чтобы ребята, чтобы люди не впадали в уныние. Ах, у меня ничего не получится. И вы вот тот пример, то знамя, которое говорит, вот я смог, и вы сможете.
Батюшка, а бывшие наркоманы, люди уже с большим сроком ремиссии, участвуют в процессе реабилитации вот нынешних наркоманов?
Да, все непременно. Очень многие наши волонтеры, это бывшие наши воспитанники.
Может быть, вы могли бы какую-нибудь историю рассказать о ком-то, и без имен, конечно же, но вот как пример прихода, реабилитации и становления.
Хорошо. Вот не так давно приехал к нам, ну, скажем так, там пару лет назад, да? Приехал к нам один молодой человек из другого города. Жил он у себя в городе очень благополучной жизнью. Закончил шикарный институт. Устроился на работу. Начал употреблять наркотики. Работа пошла прахом. Какое-то время он еще получал деньги от своих компаньонов. Он уже не ходил работать, они за него работали, он получал деньги. Потом он бросил работу. Потом он стал обманывать своих родителей, стал у них уже деньги выискивать. В общем, так сказать, во все тяжкие ударился. Вовремя одумался, приехал к нам сам. После реабилитации он остался на сверхсрок волонтером. В течение года волонтером был в саперном у нас. Потом он после этого стал помогать в отделе непосредственно уже здесь, вот в Лавре. Восстановил все свои знания по профессии и помогал нам по своей профессии здесь. Женился, родился ребенок у него.
Прекрасно. Очень кратко,
но при том, что это один из последних историй. А вообще, много детишек уже рождается. Мало того, Господь такие чудеса являет, когда и молодой человек, и девушка наши реабилитанты, и они создают семью, и у них рождаются абсолютно здоровые дети. Это действительно великое чудо. А может быть, это великая закономерность. Ибо человек изменился, преобразился, и Господь преображает весь его род.
Спасибо. Батюшка, буквально пара минут у нас осталось эфира, но хотелось бы спросить, возможно ли реабилитация полноценная без церкви?
Нет. Однозначно нет. По очень простой причине. Человек не может победить сам в себе страсти. Не хватает у нас на то сил. Ибо сатана намного хитрее, намного сильнее нас, одиноких. И у него опыт борьбы с человечеством очень велик. И только в церкви мы можем получить полноценные силы для борьбы с грехом. Ибо сказано, кто не родится водой и духом, тот не войдет в Царствие Небесное. Соответственно, тот не преобразится, тот не сможет победить в себе свои страсти. Поэтому только в таинствах мы черпаем силы для борьбы. Соответственно, как говорится, без Бога не до порога. Еще раз говорю, то, что невозможно человеку, возможно Богу. Я все могу в укрепляющем меня Христе. Нашу немощь Господь врачует своей милостью, своей мощью. И поэтому мы приходим к Нему и говорим: «Господи, я хочу исправиться, я хочу обновиться, но сил моих лично не хватает, я это понял, и я прихожу к Тебе». Он говорит: «Отлично, у Тебя есть намерение, я Тебя поддержу, а Твою немощь я покрою своей благодатью». Соответственно, преображение возможно, исправление возможно только с Богом, соответственно, только в церкви.
Спасибо, батюшка. Прошу вас снова благословить наших телезрителей на прощание.
Господь да благословит вас, ангела всем хранителя. Спасибо за внимание.
Спасибо большое.
Вам спасибо.
Дорогие друзья, я вам напоминаю, что сегодня с нами был духовник отдела по противодействию наркомании и алкоголизму, также настоятель храма во имя Рождества Христова в поселке Красноозерное, иерей Артемий Пьянцев. Ведущий Михаил Кудрявцев. Всего доброго, до новых встреч, до свидания.